об огромной автомобильной пробке или массе людей, передвигающихся хаотично и беспорядочно. Как назовем шум и неразбериху, производимые большим числом народа? Думаю, ответ многих совпал с моим – «Вавилонское столпотворение». Друзья, с вами встреча на Святой Земле. В рамках нового цикла программ мы с Анной Мусан-Леви предлагаем вам повнимательнее прислушаться к современной речи и найти у некоторых крылатых выражений библейские корни. Анечка, здравствуй. Когда же произошло вавилонское столпотворение? Что за столб сотворили? И что сегодня на Святой Земле может о нем напомнить?
Ну, произошло-то оно очень давно, много тысяч лет назад. Естественно, никто не знает точно дату, но было это однозначно более 4000 лет назад. А вот вспомнить это событие и не только внимательнее прислушаться к мудрости, которую дает нам Библия, но и внимательнее присмотреться к нашей повседневной жизни, я считаю, совершенно не лишним и для себя, и для тебя, и для наших дорогих телезрителей. Поэтому давайте действительно вспомним это событие и увидим в очередной раз, что то, как мы употребляем это выражение в нашей речи, очень далеко отстоит от того, чем на самом деле было это событие и какие последствия оно имело для нас, для человечества. Произошло это уже после потопа. Человечество все равно увлекалось, скажем так, грехом. То есть нам всем это свойственно, мы не видим иногда ничего дурного, например, в прогрессе, да, или в тем, что мы пользуемся благами прогресса. Я не хочу проповедовать всем выбросить айфоны, но тем не менее задуматься тут есть над чем. По крайней мере, над своим отношением к этим вещам. Так вот, люди собрались в долине Синаар. Эта долина по-другому называется, собственно, Шумер, то есть откуда, как мы знаем, пошла вообще как таковая шумерская цивилизация знаменитая. Это территория Месопотамии, междуречье Тигра и Евфрата, а именно южная, то есть нижняя часть, где эти две реки текут совершенно параллельно. И вот в этой долине между этими реками и, собственно говоря, собрались эти люди. Что это были за люди? Мы можем судить о них, собственно говоря, даже вот по самому контексту Библии, что собрались они и сказали: «Давайте построим башню и город, прежде чем мы рассеялись». Люди, которые заранее знают, что они будут рассеяны. Естественно, это были люди, одержимые определенными страстями и пороками, и знающие, заранее знающие, что наказание за них придет. Дело в том, что, как сказал великий ученый, философ Филон Александрийский первого века, наказание Господне, как правило, очень легко распознаваемы, хотя считаются неведомыми. На самом деле, действительно, мы всегда знаем, когда рука Божия на нас, и любой человек, делающий грех, обычно где-то очень глубоко чувствует, знает, что он поступает неправильно или против Бога, или против своих ближних. И вот так же и эти люди. Но хотели они, находясь уже в самой предельной точке пороков и страстей, хотели они увековечить свои страсти и грехи. Как часто в школе наши дети видят девочек, которые на показ курят, или на показ обнимаются с мальчиками чуть ли не в 12 лет, или на показ красят ногти в зеленый цвет, желая всему миру таким образом проповедовать, показать, а вот я такая плохая, и это классно. Да? Очень нам знакомо. Точно так же взрослые люди, да, выставляют нам по телевизору все свои грехи, пороки, хвастаются ими. На самом деле не потому, что они так уж уверены в том, что они правы, а именно потому, что знают, что скоро будут наказаны за это. А пока не наказаны, так вот распространить свой грех, и раз уж я все равно буду наказан, мне теперь терять нечего, так уж я наврежу всей планете своей мерзостью. Вот это движение души именно и испытывали, вот, да, проходили через это состояние вот те самые строители. И что они решают? Построим башню и город. Строят они эту башню и город из кирпичей, как мы знаем, беря их вместо камней. И все у них идет успешно, но Господь, увидев их строение, говорит: «Сойдем и смешаем их языки, потому что эти люди говорят на одном языке и могут совместно что-то делать, и пока это только начало. Поэтому пока не поздно, прекратим. И он смешивает им языки, как вы помните, и, соответственно, люди рассеиваются по всей земле и продолжают жить уже отдельно, не сообща. А теперь давайте посмотрим, что этот рассказ означает. Заранее оговорюсь, что многое из того, что я буду вам говорить сейчас, я буду говорить на основании трудов Филона Александрийского, которого церковь наша признает, хотя это не христианский философ, этим толкованием пользовались и святые отцы в том числе впоследствии, и просто был вот духом просвещенный ум, вот такое бывает, читать его одно удовольствие. Очень много знает он о законах внутренней жизни. И, конечно же, Григорий Ниский, который тоже писал о смешении языков. Так вот, город и башня, это очень интересно. Дело в том, что каждый из нас с вами — это государство. Можно сравнить нас с государством или с городом, что в древности было одно и то же, вы знаете, да, что в городах были цари, которые, князья, которые называли себя царями. Так вот, у нас тоже у каждого есть царь. У одного этот царь Бог, у другого человека этот царь, ну, хотя бы, скажем так, разум, рассуждение духовное, а у другого еще как. А вот у большинства из нас наш царь — это наше тело, которое беспрерывно нужно ублажать, питать, давать ему отдых, развлечения и вообще всячески его пестовать и восхвалять, как и положено, собственно говоря, царю. Вот Филон сравнивает вообще наше тело с царем египетским. И действительно, выйти из плена, из рабства этому телу помогает разум, то есть духовное размышление, которое сравнимо с Моисеем. Но а пока душа и разум находятся в плену у тела. И вот оно-то и заставляет их строить себе что? Естественно, дворец. Ну а что царь обычно строит руками своих подданных? Дворец. Вот это башня. Если вы вспомните, есть параллель здесь с Евангелием, когда человек насадил виноградник, помните, и построил башню. Это совесть, помнишь, да? Вот как раз сторож. А в данном случае в вавилонской истории все наоборот. Эта башня призвана не быть сторожем, а призвана быть местом для царя, то есть домом царским, который достигнет неба. Небо у них, конечно, не там, где ангелы и спаситель, да, или Бог ветхозаветный. Небо у них — это высшее счастье, высшее наслаждение чувств и вот, телесных именно состояний, то есть небо. И вот эту башню, что тогда ее помогает строить? Как она строится? Естественно, что из кирпичей. Из кирпичей, а не из камней. Обрати внимание. Помните, мы говорили с вами в предыдущей передаче про камни-то? Камень — символ правды, символ завета с Богом. Камень высекают и не обрабатывают. А кирпич — это творение рук человеческих. Притом, что надо сделать, чтобы сделать кирпич? Нужно смешать воду и землю. Смешать, чтобы земля потеряла свои свойства, вода потеряла, и получилось нечто среднее, глина, из которой делается кирпич. Да? То есть, иными словами, это уже творение рук человеческих, произошедшее из смешения. Как опасно смешение и как оно действует, мы вот и видим здесь. И вот из этих кирпичей, то есть смешав, каким образом в духовном плане это происходит, смешав все свои чувства, разумные и неразумные рассуждения, смешав все в какую-то путаницу, единую массу, человек может из этой своей внутренней неразберихи, иными словами, лепить все, что он хочет. Да? То есть, например, увлекаться любыми учениями, любыми диетами, любыми йогами и пилатесами, любыми общениями с инопланетянами. Да что хочешь, можно из этого слепить, когда у тебя все перемешано, ты не различаешь дух, душу и тело, ты не имеешь рассуждений, совесть тоже куда-то заткнута, там смешана с грязью. Да? Из этого можно лепить кого хочешь и чего хочешь. И вот это у нас чаще всего и происходит. Так, по крайней мере, святые отцы нам объясняют вот наш процесс внутренний. И вот таким образом создают они эту башню пороку, царский дом, который должен достичь небес. И вот Господь, видя это все, не сходит к людям. Естественно, что здесь вот тоже так трактуют эти слова не в том смысле, что Господь в прямом смысле покинул одно место и перешел в другое, а Он именно снизошел, то есть Он взглянул на них и увидел, что они делают. И Господь говорит, эти люди говорят на одном языке. Что это означает? Ну, чаще всего мы понимаем, что у них был один язык. Ну, греческий там, или иврит, или там шумерский язык в то время, да? Однако нет, вот опять же, это был язык греха. Ведь люди, которые творят грех, они понимают друг друга прекрасно и без слов. И поэтому эти люди, говорившие на одном языке, это означает, что они были вместе заодно в плену вот этого вот порока, пороков, страстей, они были единомышленниками, иными словами. Кроме того, в древних культурах выражение «быть людьми одного языка» означает быть подданными одного государства, одного царя. Эти люди были заодно вот в этом нечестивом совершенно умысле. И Господь что делает? Говорит, что это только начало. Поэтому смешаем их языки. То есть Господь делает то же, что они делали в свое время с водой, глиной, чтобы сделать кирпич. Господь смешивает, перемешивает их страсти, мысли, чувства, делая из них нечто третье, где они уже разделить это на части не могут. Вот мы с тобой хозяйки, да, и многие наши телезрительницы думают тоже. Прекрасно знаем, что когда мы готовим, мы, например, делаем тесто, кладем яйца, муку, сахар, молоко. Когда мы смешиваем, мы получаем нечто третье. Уже вкуса отдельно яиц или отдельно молока там нет. Uh-huh. И уже иногда едят гости и говорят, из чего это приготовлено. Они не могут разобрать точно ингредиенты. Вот это и есть свойство смешения. Поэтому Господь смешивает, и люди перестают отвечать на позывные этих страстей и грехов. Они перестают различать этот язык страстей, грехов, пороков. Перестают понимать друг друга. И в недоумении опустив руки, не понимая вообще, что они тут делают, они разбредаются, расходятся, рассеиваются по всей земле и уже начинают жить как отдельные народы. И каждый из них постепенно действительно вырабатывает свой язык. Имеется в виду уже язык общения. И это, как Григорий Ниский считает, очень полезно и хорошо было для людей, потому что человечеству совершенно не обязательно быть толпой. Пушкин еще там «Толпа и чернь», да, писал. И вообще толпа — это вещь страшная. И сейчас определенные силы в мире очень стараются сделать из всей планеты одну большую толпу, которая будет слушать одну и ту же музыку, есть одну и ту же пищу, надевать наряды с одними и теми же этими «Frozen», которых мы видим на каждой детской майке, на каждой игрушке теперь и так далее. То есть всех превратить в одноликую массу. Приезжаешь в одну страну, другую, третью, уже видишь один и тот же Макдональдс, одни и те же товары, и ты уже не понимаешь вообще, да еще и говорят все по-английски. То есть вообще непонятно уже, а в чем разница между нами. Вот. Поэтому здесь, конечно, смысл в этом очень глубокий и сильный, вообще задуматься над вообще состоянием вот этих жителей того древнего Вавилона и над нашим состоянием. А Господь разделяет это. Человеку не нужно быть людской массой, толпой, потому что толпа имеет очень большую силу. Люди сообща могут решить рушить храмы. В заводе толпы человек может убить другого человека один на один, он бы это не сделал. А когда толпа, завод, вот этот вот передающийся эта энергия, да, друг другу, и человек может сотворить страшное, и потом сам не будет знать, как я смог это сделать. Однако Господь разделил до времени. Давай вспомним, в какой момент Господь объединит все заново. «Егда снисшет языки слия, разделяше языки вышний, егда же огненные языки раздаяше, в соединении вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». Господь опять соединит людей, дав им один язык, только теперь это будет язык Духа Святого. И этот дар, дар проповеди, который доходит до каждого сердца, и дар общения вообще без слов, скажем, да, получили апостолы в день сошествия Духа Святого, ну, вместе, естественно, и действительно с даром иностранной Куликов. Это было и то, и другое. Так что вот какая интересная история. Ну и напоследок стоит, конечно, сказать пару слов о самом названии и отметить остроумие авторов еврейских, которые писали книгу «Бытия». Дело в том, что вообще-то Вавилон в оригинале звучит как «Баб-Илим» или «Баб-Илани», что в переводе с аккадского языка означает «врата богов». Дело в том, что вавилоняне вот такие вавилонские башни по правде имели. Называются они зиккуратами или закуратами. Угу. Зиккурат — это строение культовое, очень высокое. Вот самый известный найденный — 91 метр в те-то времена. На вершину которого вела лестница, он был действительно наподобие такой башни, можно сказать. И на вершине совершались приношения богам, да, и, естественно, наблюдение за звездами, потому что вавилоняне были очень известными астрономами и астрологами. Так вот, потому они и называли город Вавилон, где и стоял самый известный действительно зиккурат высотой 91 метр, они называли его «врата богов». А библейские авторы, ивритоязычные, хотя аккадский язык, на котором говорили вавилоняне, и библейский иврит — это языки семитские, то есть одной группы, они сделали такую игру слов. «Либальбель» на иврите и на современном, на древнем — это перемешивать, смешивать. И они как бы написали, отсюда и название у них — смешение. Хотя на самом деле вавилоняне имели в виду совершенно другое.
Ну а что касается русского языка, вот это созвучие слов «столб» и «толпа» как раз обращает нас к смыслу «вот много нас собралось, все мы движемся хаотично, бестолково, друг друга не понимаем». Но вот совершенно по-другому Библия представляет нам это выражение. Анечка, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Будем надеяться на продолжение наших встреч на Святой Земле. Оставайтесь с нами.